Иисус сказал, Матфея 5:8, «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И кто при жизни увидит Его своим чистым сердцем, это великое счастье, великое блаженство. Мы жили в атеистическое время, в атеистической стране, где говорили, что Бога нет. Но Он был, есть и будет век. Просто ничем Его было увидеть атеистам. Не было органа зрения, духовного органа зрения, чистого сердца. И атеисты старались посеять неверие, чтобы люди были неспасенными. Очень было разрекламировано неверие. Как Валерий Череванев, поэт, сказал, разутюженное неверие. Но, слава Иисусу, этот идол атеистически рухнул. И сегодня можно встретиться с Господом. Я очень хочу, дорогой друг, чтобы ты искал этой встречи. Она возможна. Иисус сказал, ищите и найдете, стучите и отворит, просите, и дано будет вам. Пророк Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Искайте, когда Он близко. Сегодня Он будет близок к твоему сердцу, дорогой друг. Он будет стучаться в твое сердце, чтобы войти в сердце, царствовать, подарить уверенность. Апостол Павел во 2 Коринфянам, во 2 главе говорит, что вот мы не повреждаем Слово Божьего, но для одних это запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Почему так? Одно и то же слово и на смерть, и на жизнь. Да потому что если кто примет Иисуса через проповеданное слово, через покаяние, тот жизнь приобретает вечную. А кто не захочет принять? Иисус говорит, я не сужу того. Я пришел не судить, а спасать. Но слово мое будет судить последний день. Так что встреча с Господом неминуема, дорогой друг. Если не хочешь встретиться при жизни, ты все равно встретишься, но уже не со Спасителем, а с судьей. Как в Откровении 20 главе мы читаем, «У великого белого престола, и увидел я великий белый престол, пишет Иоанн, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место». И увидел я мертвых, малых и великих. Судимы были мертвы по написанному в книге жизни. Воскресли мертвые. Во второе воскресенье после тысячелетнего царства на суд. И у каждого книга жизни. Все записано. Известная кибернетика ничего не пропустила. Но у Иисуса, судьи, тоже книга жизни. Мы читаем, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огня, это смерть вторая. Но вы не хотели говорить об озере огня, об аде, оно тебе не уготовано. Но кто не хочет встретиться с Господом, то при жизни избирает грех и князя мира сего, тот и будет с ним в вечности. Вторая смерть. Вечное разлучение с Господом. Как это ужасно. Когда-то нас в школах учили поэму «Сын артиллериста». И там есть такие слова «Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать». А ты придется кому-то два раза умереть. Дважды умершие. Но мы сегодня будем говорить о спасении, Евангелии. Евангелие – благая весть. Иисус все уже сделал для спасения. И с нашей стороны только принять эту благую весть. Что сделать? Первая проповедь Иисуса Христа и как раз говорит, что нужно для спасения с нашей стороны. Иисус говорит, это записано в Евангелии Марка, 1 глава, 15 стих. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте. Вот что нужно с нашей стороны. Апостол Павел, послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, так говорит. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. благодать. Что такое благодать? Иоанн пишет, 1 глава Евангелия, 17 стих, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон дан через Моисея. Да, но Иисус Христа был закон, Бог дал его через Моисея. И Бог, давая закон, говорит, исполняйте закон и будьте живы. Но в законе Моисеем было 248 заповедей и 365 запрещений. 613 заповедей запрещений ежеминутно нужно было помнить и ни в одной не согрешить. Потому что Иаков пишет, если кто согрешит в одном, становится виновным в нарушении всего закона. Никто не смог исполнить этот закон. Апостол Павел сделал вывод, ибо делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть. Вот почему и пришла благодать. Благодать – это незаслуженная милость. Благодать произошла через Иисуса Христа. В Иисусе Христе Бог дарит нам спасение. При этом благодать – это подарок, это амнистия. Да, мы все согрешили. В Адаме, Еве мы все согрешили. Они согрешили, наши прародители, но мы рождаемся грешниками. А возьмите за грех смерть. И наше сердце грешное не пророк Иеремий говорит, лукаво сердце человеческое, и кроме того, крайне испорчено. Поэтому любой человек согрешил, и каждый человек нуждается в покаянии. Покаяние – это обращение к Богу, это поворот к Нему разумом, сердцем, волей и всей жизнью. Поэтому с нашей стороны нужно покаяние. Кто-то скажет, где взять веру? Веру нас вырывали из сердца с детских лет. Апостол Павел говорит, где можно взять веру? 10 глава послания к Риму, 17 стих, он так пишет. Ибо вера – ослышание, ослышание от Слова Божьего. И сегодня Слово Божье проповедуется. Эти семена веры сеются в свое сердце, дорогой друг. Они, может, маленькие, горчичные зернышко. Но когда это зернышко упало в твое сердце, ты не заглуши его, ты поли его слезами покаяния, и вера уже будет плодом, ведущим в жизнь вечную. Мы с вами сейчас должны много порассуждать о вере. Послание к евреям, 11 апостол Павел говорит, от веры Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Бог есть. Бог дает. Первый шаг к Иисусу, к Богу, это приведем аналогичный пример. Если мы заболелись, с чего начинается наше исцеление? С осознания, что я болен. Вот это сознание ведет нас к врачу. Но если я не поверю, что врач исцелит меня, я не пойду к нему. Вот поэтому нужна обязательно вера, пусть очень маленькая, но с этой маленькой верой надо идти к Иисусу. Образно говоря, Бог оставил людям три книги. Первая книга природы или книга творения, вторая книга мы сами и третья книга Библии. Кто внимательно читает три книги, тот обязательно будет верующим. Все в природе по законам, а если есть закон, есть законодатель. Вы сами для себя очень таинственная книга. Давид восклицает, я дивно устроен, да, чудно устроен. Надо эту книгу тоже прочитать, вникать в себя и в учение. А вот третья книга, Библия, она вовсе не занимается убеждением веры в Бога, она вводит нас в присутствие Божие. И кто стал ее читать, тот чувствует, что вот то, что ищет душа, он и находит в Библии. Душа не удовлетворится земной. Ей нужен Бог, она бессмертна. Ей нужна встреча с вечным Богом. Давид в 51-м псалме за 10 веков до Иисуса сделал вывод, только в Боге успокаивается душа моя. Поэтому покаяние – это процесс вынужденный, иначе мы погибаем. И нас в главе Луки Иисус сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. покаяние – желаемый процесс, потому что душа хочет встретиться с Богом, она хочет быть очищенной, хочет быть прощенными. Грех давит, и, встречаясь с Ним, с Иисусом, получаем вот это чудное блаженство, цель, смысл, радость, счастье, блаженство бытия в Боге. Поэтому сегодня пойдем к Иисусу, дорогой друг. С этой маленькой верой, которая есть у тебя, Он тебя не отринет. Приходящего ко мне не изгоню, Он сказал Иисус. Я много грехов. Иди с этой ношей. Он умер за все грехи. Кровь Христа очищает от всякого греха. И как только ты попросишь прощения, ты воочию убедишься. Убедишься, что ты прощенный. Ты увидишь Бога, потому что сердце чистое увидит Его. Как поэт Мережковский сказал, везде я чувствую, везде тебя Господь в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души. Вот где тебе надо увидеть Бога, в глубине души. И это будет самый блаженный миг счастья, смысл и цель бытия. Счастье не вымереть мертвую мир. Каждое счастье так много мечтал. Счастье есть жизнь с ясной, чистой верой. Жертва Голгофы — святой идеал. Другой поэт пишет: «Любим, люблю, надеюсь тоже. Вот счастье смысл, вот здесь без слов. Я отвечаю, о мой Боже, любовью на Твою любовь». Ты пойми, дорогой друг, что Бог тебя возлюбил. Бог любит тебя. Пророк Иеремии пишет, 31 глава, 3 стих: «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простертое мое благоволение». Бог любит тебя вечной любовью. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», — сказал Иисус. И вера в Евангелие — это больше, чем вера в Бога. Вера в Евангелие — это в то, что Бог сейчас тебя любит. И перестал любить, хотя бы у тебя было очень много грехов. За что Он любит? Мы Его творение. Мы драгоценность. Душа драгоценность в очах Иисуса. И Он хочет спасти тебя. Поверь в это, дорогой друг. И к Иисусу Он тебя спасет. Но, конечно, мы знаем, что этот шаг веры трудный может быть. Но его необходимо сделать. Иначе мы знаем. Представь себе, если ты болен смертельной болезнью, тебе сказали, что все способы использованы, надежды на спасение нет. И вдруг тебе говорят, что есть еще одно лекарство, которое тебе обязательно поможет. Рука протягивается с этим лекарством. Ты же не будешь смотреть, дорогой друг, даже на руку. Ты будешь смотреть на лекарство, скорее возьмешь и примешь его. И вот сегодня единственное лекарство от смерти – это кровь Иисуса Христа, которая решает от греха, а грех ведет к смерти. Давай немножко так разумно промыслим, сколько религиозных течений. Это многих смущает, но ведь никто не имеет права сказать, как сказал Иисус, Иоанна 6:14, «Я есть путь, истина и жизнь». Да, Он только путь в небо. Потому что Он один пришел с неба, Он один умер, Он один воскрес, Он вознесся, и скоро же по этому же пути придет, чтобы взять избранных своих. Он истина, Он истинный Бог и жизнь вечная. Апостол Павел говорит о Нем, 1 Тимофея 3:16, «И беспрекословно, великое благочестие и тайное, Бог явился во плоти, и Он же говорит, жизнь, я жизнь дарую, а вот жизнь-то нам, кроме Иисуса Христа, никто не обещает. А если кто-то обещает, они не имеют права это делать. Почему? У них гробы, и там останки их догнивают. Возьми любого родоначальника любой религии, что Конфуция, что Лао-цзы, что Будда. Это царевич Гаутам, это люди, что Магомед, это люди и гробы, Слава Иисусу, что его гроб пустой, пещера пуста, он вознесся, он один живой воскрес. Жизнь может только дать живой. Поэтому сегодня пойдем. Ну, в то время атеисты насмехались над верующими, говорили, что они фанатики, слепо верят, недоказанные. Но кто изучал курс материализма, и один из тех, кто изучал этот высший курс атеизма, материализма, то обязательно мы приходим к удивительному, парадоксальному выводу, что научного в атеизме, материализме нет. Все априорные данные даются с той целью, чтобы в них тоже верить, первоначальные данные. В них надо поверить. И если не поверишь, то все строение рухнет. Надо верить было, что была вечная материя. Никто не докажет, откуда она взялась. Надо верить, что материи даны три закона диалектики. А если есть закон, есть законодатель. А законодатель отрицается. Откуда же взялись законы? Надо верить, что они есть. Надо верить, что создались случайные условия для самозарождения жизни. Надо поверить, что жизнь сама образовалась. Что вот первоначальные инфузории, появились амебы. И как один мыслитель очень интересно сказал, надо верить, что инфузория встала на туфельку и пошла по эволюционной лесенке и дошла до обезьяны. Обезьяна встала на задние лапы, стремилась к коммунизму. Надо верить в это. Какой абсурд. Вот где фанатизм. Вот где настоящий фанатизм. Апостол Павел говорит, я знаю, в кого уверовал. И мы призываем к этой разумной вере в Господа Иисуса Христа. Потому что, как я уже говорил, три книги оставлены. Они убеждают нас в вере в Бога. И какое счастье верить в Иисуса. И блаженство Он открывает перед нами. Какие перспективы, вечность, счастье, смысл бытия. А что дает атеистическая вера? Тупик. Страшный тупик, из которого нет выхода. Федор Михайлович Достоевский еще в XIX веке сказал очень точно, легко, очень легко русскому человеку уверовать в атеизм. И русский человек уверует в атеизм как новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль. Дорогой друг, ты слышишь, что атеизм есть религия, вера во что? Нуль. Страшное. Поэтому сегодня пойми, что все по вере. Но или ты в нуль будешь верить, или в Иисуса, свершившего спасение, подарившего вечную жизнь. Иисус сегодня, можно искать Его, можно найти Его. Он стучится в твое сердце. Он говорит о предыдущей 20, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Сердце. Значит, он любит меня. Значит, он хочет войти в твое сердце. Я хочу обратиться к тем, кто идет за Господом. И слушая передачу, вдруг послушал, почувствовал, что и Господь снова постучался в сердце. Дорогой друг, он любит тебя. Но я хочу сказать, что если Христос стучится в сердце, значит, его будто там нет. Может, был. Может, ты горел первой любовью. Грех вытеснил Иисуса из сердца. Есть грехи против Духа Святого. Семь грехов. Я их сейчас не могу все перечислить, потому что это особая тема. Но три греха я хочу назвать. Первый грех против Духа Святого. Огорчение. Исайя 63:10. Но не возмутились и огорчили Святого Духа Божьего. Второй грех – угошение. 1 Фессалоникийцам 5:19. Гашайте. Если мы совершили два греха, Дух Святой еще в нашем сердце, хотя уже мы чувствуем, что что-то не то с нашим сердцем. Уныние появляется. Неуверенность в спасении. А вот когда мы совершаем третий грех, оскорбление Духа Святого, о нем мы читаем Ефесянам 4:30, «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Оскорбленный человек покидает наш дом. Оскорбленный Дух Святой покидает наше сердце. Очень сумное состояние, как украинцы говорят, сумрачное состояние. Давид выразил его в 50-м псалме. Возврати мне радость спасения твоего, Духа твоего Святого. Что делать? Совет дает Давид же в 19 стихе. Жертва Господу. Дух сокрушенный. Сердце сокрушенного лишь. И ты же, Господь, сегодня, дорогой друг, если почувствуешь, что-то не то с твоим сердцем, слабь любовь, возврати ее, потому что иначе светильник будет сдвинут с места. Пусть Господь скажет тех, кто идет за Господь. Будь в исполнении заповедей. Но я сегодня уже говорил, обращаясь к тем, кто ищет Господа, кто, может, первый раз хочет помолиться, хочет встретиться с Ним. Начни с веры, дорогой друг. Это самый короткий путь сердцем увидеть Господа. Эти псалом, 9 стих, мы читаем такие слова. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вера становится видением. Грешников Бог Святым Духом зовет и всем говорит назидание. Кто верой Христа примет в сердце свое, то он верой является знанием. О, люди, познайте вы верой Творца. Идя по житейской дороге, в восторге твердить будут ваши сердца. Да, истина только в Боге. Это разумная вера, подтвержденная и разумом, и сердцем. Пусть Бог поможет тебе это сделать. У меня предупреждение всегда для тех, чьи сердце постучался Господь. Откройте сердце. Сердце открывается ключом покаяния. И ключ покаяния в твоей руке, дорогой друг. И пока ты не откроешь дверь для Иисуса, твое сердце не увидит его. Почему? Оно нечистое по рождению. Чисто становится сердце только когда кровь Христа омоет от всякого греха. А когда кровь Христа омывает, именно при нашем покаянии. И мы вернулись к первой проповеди Иисуса. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Пусть Бог поможет тебе это сделать сейчас, дорогой друг. Если Христос постучался в сердце, значит, Он назначил миг встречи с Ним. Он назначил. Пойми, дорогой друг, не ты назначаешь миг покаяния, а Иисус, Дух Святой, стучится в сердце. И этот миг надо ловить, не пропустить. Когда Иисус был на земле, ученики показали здание храма, а Иисус сказал, все будет разрушено. Почему? За то, что не узнали времени посещения моего. Твой друг, узнай время посещения Господом, Духом Святым тебя. А вот оно, время посещения. Если Господь постучался, надо открывать сердце. Может, чье-то сердце уже не первый раз стучит. Если он стучится, и мы не говорим, уйдет от сердца, и останешься сейчас, дорогой друг. Может, чье-то сердце Господь сегодня последний раз стучится. Открой его. Надо тебе загарантировать жизнь, а потом жить в Иисусе. Некоторые поступают неправильно, говорят, я найду самую хорошую веру, деноминацию, изучу Библию, Евангелие, оставлю грехи, а потом приду покаюсь. Дорогой друг, ты можешь ошибиться. Ты даже завтра, может, не увидишь восходящее солнышко. Тебе надо сейчас загарантировать жизнь, сейчас принять Иисуса, склониться, попросить прощения, Он войдет в твое сердце. Спасенный Евангелие. Ищи самое правильное. нужна вера. А ведь она евангельская. Бог ничего не забыл сказать в Евангелии. Бог не может забыть. Дай Евангелие. Исполняй. Только не прибавляй, не убавляй. Потому что заканчивается Библия и Евангелие откровением Иоанна. И последние стихи в 22-й последней главе Откровения какие? «И я свидетельствую всякому, слышащему слова прочих книги сей. Если кто приложит штакнин, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет, Бог отнимет участие в них, в книге жизни». Поэтому сегодня я хочу рассказать житейский пример, что можно опоздать, но не опоздай. Жизнь может внезапно постучаться не только к старым людям, но и совсем к юным. Брат просил меня рассказать что-то благовестное. Пример давности. И вот как сейчас вспоминаю, 30 лет назад, довольно еще молодым, я руководил молодежным хором. До 80 голосов было в молодежном хоре. Там же было до 20 голосов. Инструмент. Прекрасный хор. И в хоре была стычка верующих родителей. Дубочку звали. Ее отец до сих пор поет в хоре. Ветеран хора. А ее уже нет 30 лет. Ей тогда было всего 13 лет. Прекрасно играла на скрипчике. Чудесным голосом. Но вот заболело колено. Завели в больницу. Обеспокоенные отправили в онкологический центр, в областной центр. Потом сообщают. Кома. 13-летняя девочка. И делают операцию. Ампутируют ножку выше колена. Она долго там пролежала, в этом онкологическом центре. И она всю жизнь запомнила последнее служение Любочкой. На сцене стоял хор, оркестр, большой зал наполненный. И вдруг шепот, Любочка пришла. Костыли глухо стучат по полу. Как сейчас вспомню, она проходит по проходу. Девочка, 14-летняя, там 14 лет исполнилось, в белом платье, бледненькая. По-детски завязанные банты. Старушки понаклоняли голову, кто-то слезу смахнул. Она прямо проходит ко мне вперед и говорит, дядя Женя, вы же мою скрипочку взяли, да? Мне так неудобно стало. Мы же ее уже списали. Наркома. Я звонил на одного юношу, он все понял, подал свою скрипку, шло служение. А в конце всегда мы призываем к покаянию. Я раз призвал, никто не ответил. И вышел второй. И вдруг Любочка шепчет, дядя Женя, подождите заканчивать. Я еще должна стихотворение рассказать. Ну, пожалуйста, Любочка. И вы знаете, она так повисла как-то на костылях. По щекам потекли слезы. И она рассказала стихотворение, после которого не выходили, выбегали на покаяние. В основном молодые. Один муж выбежал, упал на колени, кричал, Господи! Какой я негодный. Любочка тебя благодарит. Я за свои 22 года все имею. Даже спасибо тебе ни разу не сказал. Прости меня, негодного грешника. Многие души вышли. Я вам расскажу через минутку это стихотворение, которое она рассказала. Только скажу, что жизни Любочки после операции Бог назначил 3 месяца. Саркома села на легких. И сделал свое коварное дело. Я с ним много беседовал. Задавал вопрос Любочке. Трудно было там в онкологии. Ой, дядя Женя, такая страшная боль. Я все вот возьму одеяло в рот, набьюсь, и никто стон не слышал. А вот тогда-то мне и пришла мысль, а как Христу было больно висеть на кресте. Какие страшные страдания. И руки, и ноги прибиты. За кого он страдал? За грешников? А за меня? Конечно же, для меня. А ведь я еще не спасен, я еще не покаялся. Стало страшно. Я знала, что скоро умру, хотя все говорили, что буду жить. Я закричала, скорее вызывайте папу с мамой. Когда их вызвали, сбежались врачи, медсестры. Что с тобой, Люба? Я сказала: папа, мама, я грешница, я не хочу умирать. Я палате преклонила свое колено и дала сердце. Я стала новым человеком. Самое, что страх перед смертью куда-то убежал. Рядом лежала девочка, Леночкой звали. Тоже была больна раковой болезнью. Всеми ночами плакала. Леночка, ты смотри, я уже не боюсь смерти. Смотри, я хочу петь им край чудес, и нас ждет там на небе. Научил ее сама вторым. Им разрешили гитару. А врачи, медсестры уже после смерти Любочки рассказывают. Не сбоют. А мы к двери скорей. Стоим за дверью, слушаем. Врачи девочки поют край чудес, и нас ждет там на небе. А что нас ждет? Затягивает время, скажу, что это было удивительное. Многие принимали крещение, и испытание затянулось до 12 ночи. Пресвитер говорит: ну, теперь вроде все. Вдруг раскрывается дверь, опять стоит, а пол, Любочка появляется, говорит: братья и сестры, преподайте, пожалуйста. Говорю: а тебе, говорит, Любочка, тебе нельзя ножку мочить после операции. Она сказала: братья и сестры, вы знаете почему? Я не хочу, чтобы вы были вином, что не преподадите мне последний день жизни. Отец прибежал в молитвенный дом. У нас было занятие ритмов. Мы нелегально совершали служение регентов, обучение регентов. Это им запрещал. Говоря, последний срок, второй мне и дали, 8 лет, за организацию музыкально-хорового отдела. Отец прибежал, говорит: братья, сестры, окажите милость, что такое? Любочка умирает. И просит: папа, попроси. Может, придут последний раз, говорит: я хочу попрощаться с хором. Все пошли, выстроились под окошками. Домик маленький, в домик не вместились. Открыли окна, был чудесный майский теплый день. Кроватку Любочки пододвинули к окну, и хор запел прощальный девятнадцатый псалом Давида. Да услышит тебя Господь день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища и Сиона, да покрепит тебя. Многие плакали. Я смотрел на Любочку, взор ее был потусторонний. Вечером рассказывал отец, она только позвала: папа, мама, скорее ко мне. Мы подбежали: что, Любочка? Папа, мама, я ухожу от вас. Папа, мама, меня Иисус зовет. Вы ж не плачьте обо мне, кому я нужна, коллега, с одной ногой? Подняла ручки, только сказала: Иисус Христос, возьми меня, край чудесный, жди меня. Отец говорит: я стал молиться. Я когда закончил молитву, душа Любочка уже была там, в чудном небесном краю. Последнее я хочу рассказать стихотворение, кто рассказал Любочка. Тогда открываю уста, чтобы в кратких словах передать, как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшему благодать. Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слез. Я готова сейчас зарыдать. В ужасном кресте мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать. Припадаю с мольбою к священным стопам, сердце трепетно бьется в груди, на меня света истекает из ран, а уста тихо шепчут: прости, благодарность прими, Искупитель Христос. Пред тобой преклоняюсь в мольбе на Голгофе, решен моей жизни вопрос, я всю жизнь посвящаю тебе. Дорогой друг, реши сегодня на Голгофе твой жизненный вопрос. Иисус простит тебя. Иисус разрешит твои проблемы. Он войдет в сердце твое. Сердце, чистое сердце, увидит его. И уже никто тебя не смутит. Бога. Потому что свидетельство мы получаем. Какое становление? 8 глава к Римлянам апостол Павел говорит: сей самый Дух Святый свидетель Духа нашего, что мы дети Божьи, раздите то и наследники, сонаследники Христу, что тебе нужно сидеть, что ты прощен, восстановлен. Это комплекс счастья, блаженства, да благословит тебя Господь. Я сегодня заканчиваю эту проповедь и очень убедительно прошу, дорогой друг, загарантируй свою жизнь Господа. Он постучался в сердце, он назначил миг встречи с Ним. Это шанс твой, шанс жизни. Примирись с Господом, и ты будешь спасенным. Да благословит всех вас Господь, милые друзья. Да будет имя Его прославленного.